літаратурная анталогія.
Шановные слухачи, пропануем вашей увазе сторонки оповести Джека Лондона «Клич протков». Читает артист Павел Заровский.
В один прекрасный день Хэл сделал открытие, что половина корма для собак уже съедена, тогда как пройдено всего только четверть пути, и что достать в этих местах корм ни за какие деньги невозможно. Тогда он урезал дневные порции ниже нормы и решил, что надо ехать быстрее. Сестра и зять с ним согласились, но ничего из этого не вышло. Слишком перегружены были нарты и слишком неопытны люди. Давать собакам меньше еды было проще всего, но заставить их бежать быстрее они не могли, а так как по утрам из-за нерадивости хозяев в путь трогались поздно, то много времени пропадало даром. Эти люди не умели подтянуть собак, не умели подтянуться и сами. Первым свалился Даб. Незадачливый воришка, который всегда попадался и получал трепку, был, тем не менее, добросовестным работником. Так как его вывихнутую лопатку не вправили и не давали ему роздыха, ему становилось все хуже, и в конце концов Хэл пристрелил его из своего большого кольта. На севере все знают, что собаки, привезенные из других мест, погибают от голода, если их посадить на скудный паёк местных лаек. А так как Хэл и этот паёк урезал наполовину, то все шесть привозных собак в упряжке Бека неминуемо должны были погибнуть. Первым околел Ньюфаундленд, за ним все три поинтера. Упорнее их цеплялись за жизнь две дворняги, но и они в конце концов погибли. К этому времени три путешественника утратили всю мягкость и обходительность южан. Развеялось романтическое очарование путешествия по Арктике. Действительность оказалась чересчур суровой. Мерседес перестала плакать от жалости к собакам. Теперь она плакала только от жалости к себе и была поглощена ссорами с мужем и братом. Ссориться они никогда не уставали. Раздражительность, порожденная невзгодами, росла вместе с этими невзгодами, переросла и далеко опередила их. Эти двое мужчин и женщина не обрели того удивительного терпения, которому Великая Северная Тропа учит людей и которая помогает им в трудах и жестоких страданиях оставаться добрыми и приветливыми. У новых хозяев Бека не было и капли такого терпения. Они коченели от холода, у них все болело, болели мускулы, кости, даже сердце. И оттого они стали сварливыми, и с утра до ночи грубости и колкости не сходили у них с языка. Как только Мерседес оставляла Чарльза и Хэла в покое, они начинали ссориться между собой. Каждый был глубоко уверен, что он делает большую часть работы, и при всяком удобном случае заявлял об этом. А Мерседес принимала сторону то мужа, то брата. И начинались бесконечные семейные сцены. Заведут, например, спор, кому из двоих, Чарльзу или Хэлу, нарубить сучьев для костра. И тотчас примутся оба поминать всю родню, отцов, матерей, дядей, двоюродных братьев и сестер, людей, которые находятся за тысячи миль, и даже тех, кто давно в могиле. Было совершенно непонятно, какое отношение к рубке сучьев для костра имеют, например, взгляды Хэла на искусство или пьесы, которые писал его дядя по матери. Тем не менее, к спору все это приплеталось так же часто, как и политические убеждения Чарльза. И какая связь между длинным языком сестры Чарльза и разжиганием костра на Юконе, это было ясно одной лишь Мерседес, которая раздражалась потоком комментариев на эту тему, а, кстати, уже высказывалась относительно некоторых других неприятных особенностей мужниной родни. Тем временем костер не разжигался, приготовления к ночлегу не делались, собаки оставались ненакормленными. Мерседес был особый повод для недовольства, претензии чисто женского свойства. Она была красива, изнежена, мужчины всегда рыцарски ухаживали за ней. А теперь обращение с ней мужа и брата никак нельзя было назвать рыцарским. Мерседес привыкла ссылаться всегда на свою женскую беспомощность. Чарльза и Хэла это возмущало. Но она протестовала против всяких покушений на то, что считала самой основной привилегией своего пола, и отравляла им жизнь. Она устала, она чувствовала себя больной, и потому, не жалея больше собак, все время ехала на нартах. Однако это слабое и прелестное создание весило 120 фунтов. Весьма солидное прибавление к тяжелой поклаже, которую приходилось тащить ослабевшим и голодным собакам. Мерседес целыми днями не слезала с нарт, до тех пор, пока собаки не падали без сил и нарты не останавливались. Чарльз и Хэл уговаривали ее слезть и идти на лыжах, просили, умоляли, а она только плакала и докучала Богу многословными жалобами на их жестокость к ней. Раз мужчины ссадили ее с нарт, но они тут же пожалели об этом и закаялись впредь делать что-либо подобное. Мерседес, как капризный ребенок, стала нарочно хромать и села на дороге. Мужчины пошли дальше, а она не тронулась с места. Пройдя 3 мили, они вынуждены были вернуться за ней, снять часть груза и силой посадить ее снова на нарты. Собственные страдания делали этих 3 людей равнодушными к страданиям собак. Хэл считал, что закалка — вещь необходимая, но эту свою теорию применял больше к другим. Сперва он пробовал проповедовать ее сестре и зятю, но, потерпев неудачу, стал дубинкой вколачивать ее собакам. К тому времени, как они дошли до 5 пальцев, запасы собачьего провианта кончились, и какая-то беззубая старуха-индианка согласилась дать им несколько фунтов мороженой лошадиной шкуры в обмен на кольт, который вместе с длинным охотничьим ножом украшал пояс Хэла. Шкура эта, содранная полгода назад спавшей от голода лошади какого-то скотовода, была весьма жалким суррогатом пищи. От мороза она стала подобна листовому железу, а когда собака с трудом проглатывала кусок, он и после того, как оттаял, был совсем непитателен и только раздражал желудок. Терпя все это, Бэк словно в каком-то тяжелом кошмаре плелся во главе упряжки, тянул нарты, насколько хватало сил, а когда силы изменяли, падал и лежал, пока его не поднимали на ноги дубинкой или бичом. Его прекрасная длинная шерсть утратила всю густоту и блеск. Она свалялась и была грязна, и во многих местах, где дубинка Хэла разрезала кожу, на ней запеклась кровь. Мускулы его превратились в какие-то узловатые волокна, и он настолько исхудал, что под дряблой кожей, висевшей складками, резко выступали все ребра и кости. Это могло надорвать любое сердце, но сердце у Бека было железное, как давно доказал человек в красном свитере. Не в лучшем состоянии, чем Бек, были и остальные собаки. Они превратились в ходячие скелеты. Их осталось теперь 7, включая и Бека. Они были так измучены, что уже стали нечувствительны к ударам бича и дубинки. Боль от истязаний ощущалась ими как-то тупо, и они все видели и слышали словно издалека. Это были уже полумертвые существа, попросту мешки с костями, в которых жизнь едва теплилась. На остановках они, раньше чем их распрягут, падали тут же у дороги. И казалось, что последняя искорка жизни в них угасла. Когда же на них обрушивались удары дубинки или бича, эта искра чуть-чуть разгоралась, и они, с трудом поднявшись, брели дальше. Наступил день, когда и добряк Билли упал и не мог уже встать. Револьвера у Хэла больше не было, и он прикончил Билли ударом топора по голове, затем снял с трупа упряжь и оттащил его в сторону от дороги. Бек все это видел, и другие собаки видели, и все они понимали, что то же самое очень скоро будет с ними. На другой день околела Куна, и осталось их теперь только 5. Джо, такой замученный, что не мог уже даже огрызаться, Пайк, хромающий калека, который утратил всю свою хитрость и плутоватость, одноглазый Солликс, все еще преданный делу и затосковавший от того, что у него уже не хватало сил тащить нарты, Тик, который никогда еще не ходил так далеко, как этой зимой, и которого били чаще и сильнее, потому что он был самый неопытный из всех, и Бек, все еще занимавший место вожака, но уже не способный поддерживать дисциплину и не пытавшийся даже это делать. От слабости он брел, как слепой, и, различая все словно сквозь туман, не сбивался с тропы только потому, что ноги привычно нащупывали дорогу. Стояла чудесная весна, но ни люди, ни собаки не замечали ее. Что ни день, солнце вставало раньше и позже уходило на покой. В 3 часа уже светало, а сумерки наступали только в 9 часов вечера. И весь долгий день ослепительно сияло солнце. Призрачное безмолвие зимы сменилось весенним шумом пробуждавшейся жизни. Заговорила вся земля, полная радости возрождения. Все, что в долгие месяцы морозов было недвижимо, как мертвое, теперь ожило и пришло в движение. В соснах поднимался сок, на ивах и осинах распускались почки, кусты одевались свежей зеленью. По ночам уже трещали сверчки, а днем копошилось, греясь на солнышке, все, что ползает и бегает по земле. В лесах перекликались куропатки, стучали дятлы, болтали белки, заливались певчие птицы, а высоко в небе кричали летевшие косяками с юга дикие гуси, рассекая крыльями воздух. С каждого холмика бежала вода, звенела в воздухе музыка невидимых родников. Все кругом оттаивало, шумело, качалась под весенним ветром, спешила жить. Юкон стремился прорвать сковывавший его ледяной покров. Он размывал лед снизу, а сверху его растапливало солнце. Образовались полыньи, все шире расползались трещины во льду, и уже тонкие пласты его, отколовшись, уходили в воду. А среди всего этого разлива весны бурного биения и трепета просыпающейся жизни под слепящим солнцем и лаской вздыхающего ветра, брели словно навстречу смерти двое мужчин, женщина и собаки. Собаки падали на каждом шагу. Мерседес плакала и не слезала с нарт. Хэл ругался в бессильной ярости. В слезящихся глазах Чарльза застыла печаль. Так дошли они до стоянки Джона Торнтона у устья Белой реки. Как только остановили нарты, собаки свалились, как мертвые. Мерседес, утирая слезы, смотрела на Джона Торнтона. Чарльз присел на бревно отдохнуть. Садился он с трудом, очень медленно. Тело у него словно одеревенело. Разговор начал Хэл. Джон Торнтон отделывал топорище, выстроганное им из березового полена. Он слушал, не отрываясь от работы, и лишь время от времени вставлял односложную реплику или давал столь же лаконичный совет, только тогда, когда его спрашивали. Он знал эту породу людей и не сомневался, что советы его не будут выполнены. «Там наверху нам тоже говорили, что дорога уже ненадежна, и советовали не идти дальше», — сказал Хэл в ответ на предостережение Торнтона, что идти сейчас по льду рискованно. «Уверяли, что нам уже не добраться до Белой реки. А вот добрались же». Последние слова сказаны были с иронией и победоносной усмешкой. «И правильно вам советовали», — заметил Джон Торнтон. «Лед может тронуться с минуты на минуту. Разве только дурак рискнет идти сейчас через реку? Дуракам, известно, везет. А я вам прямо говорю, я не стал бы рисковать жизнью и не двинулся бы по этому льду даже за все золото Аляски». «Но еще бы! Ведь вы не дурак», — бросил Хэл. «А мы все-таки пойдем дальше к Доусону». Он взмахнул бичом. «Вставай, Бэк! Ну, вставай, тебе говорят! Марш вперед!» Торнтон строгал, не поднимая глаз. Он знал, бесполезно удерживать сумасбродов от сумасбродств. И в конце концов в мире ничего не изменится, если станет двумя-тремя дураками меньше. Но собаки не вставали, несмотря на окрики. Они давно уже дошли до такого состояния, что поднять их можно было только побоями. Бич засвистал, замелькал тут и там, делая свое жестокое дело. Джон Торнтон сжал зубы. Первым с трудом поднялся Солликс. За ним Тик, за Тиком визжа от боли Джо. Пайк делал мучительные усилия встать. Приподнявшись на передних лапах, он упал раз, упал другой, и только в третий раз ему, наконец, удалось встать. А Бэк даже и не пытался. Он лежал неподвижно там, где упал. Бич раз за разом впивался ему в тело, а он не визжал и не сопротивлялся. Торнтон несколько раз как будто порывался что-то сказать, но молчал. В его глазах стояли слезы. Хэл продолжал хлестать Бэка. Торнтон встал, в нерешимости заходил взад и вперед. Первый раз Бэк отказывался повиноваться, и этого было достаточно, чтобы привести Хэла в ярость. Он бросил бич и схватил дубинку. Но и град новых, еще более тяжелых ударов не поднял Бэка на ноги. Он, как и другие собаки, вряд ли способен был встать, но, кроме того, в отличие от них, сознательно не хотел подниматься. У него было смутное предчувствие надвигавшейся гибели. Это чувство обреченности родилось еще тогда, когда он тащил нарты на берег, и с тех пор не оставляло Бэка. Целый день он ощущал под ногами тонкий и уже хрупкий лед и словно чуял близкую беду там, впереди, куда сейчас снова гнал его хозяин. И он не хотел вставать. Он так и страдался, и до того дошел, что почти не чувствовал боли от ударов. А они продолжали сыпаться, и последняя искра жизни уже угасала в нем. Бэк умирал. Он чувствовал какое-то странное оцепенение во всем теле. Ощущение боли исчезло. Он только смутно сознавал, что его бьют, и словно издалека слышал удары дубины по телу. Но казалось, это тело не его, и все это происходит где-то вдалеке. И тут, совершенно неожиданно, Джон Торнтон с каким-то нечленораздельным криком, похожим больше на крик животного, кинулся на человека с дубинкой. Хелл повалился навзничь, словно его придавило подрубленное дерево. Мерседес взвизгнула. Чарльз смотрел на эту сцену все с той же застывшей печалью во взгляде, утирая слезящиеся глаза, но не вставал, потому что тело у него словно одеревенело. Джон Торнтон стоял над Беком, стараясь овладеть собой. Бушевавший в нем гнев мешал ему говорить. «Если ты еще раз ударишь эту собаку, я убью тебя», — сказал он, наконец задыхаясь. «Собака моя», — возразил Хелл, вставая и вытирая кровь с губ. «Убирайся вон, иначе я уложу тебя на месте. Мы идем в Доусон». Но Торнтон стоял между ним и Беком и вовсе не обнаруживал намерения дать ему дорогу. Хелл выхватил из-за пояса свой длинный охотничий нож. Мерседес вопила, плакала, хохотала, словом, была в настоящей истерике. Торнтон ударил Хелла по пальцам топорищем и вышиб у него нож. Хелл попытался поднять нож с земли, но получил второй удар по пальцам. Потом Торнтон нагнулся, сам поднял нож и разрезал на Беке постромки. Вся воинственность Хелла испарилась. К тому же ему пришлось заняться сестрой, которая свалилась ему на руки, вернее, на плечи, и он рассудил, что Бек им ни к чему. Все равно издыхает и тащить сани не сможет. Через несколько минут нарты уже спускались с берега на речной лед. Бек услышал шум отъезжающих нарт и поднял голову. На его месте во главе упряжки шел Пайк, коренником был Солекс, а между ними впряжены Джо и Тик. Все они хромали и спотыкались. На нартах поверх клади восседала Мерседес, а Хелл шел впереди у поворотного шеста. Позади плелся Чарльз. Бек смотрел им вслед, а Торнтон, опустившись подле него на колени, своими жесткими руками бережно ощупывал его, проверяя, не сломана ли какая-нибудь кость. Он убедился, что пес только сильно избит и страшно истощен голодовкой. Тем временем нарты уже отъехали на четверть мили. Человек и собака наблюдали, как они ползли по льду. Человек и собака наблюдали, как нарты ползли по льду. Вдруг на их глазах задок нарт опустился, словно нырнув в яму, а шест взвился в воздух вместе с ухватившимся за него Хеллом. Донесся вопль впереди, у поворотного шеста. Позади плелся Чарльз, повернулся и хотел бежать обратно к берегу, но тут весь участок льда под ними осел, и все скрылось под водой. И люди, и собаки. На этом месте зияла огромная полынья. Торнтон и Бек посмотрели друг другу в глаза. «Ах ты, бедняга!» — сказал Джон Торнтон. И Бек лизнул ему руку. Глава 6. Из любви к человеку. Когда в декабре Джон Торнтон отморозил ноги, товарищи устроили его поудобнее на стоянке и оставили тут, пока не поправится, а сами ушли вверх по реке заготовлять бревна, которые они сплавляли в Доусон. Торнтон еще немного хромал в то время, когда спас Бека, но с наступлением теплой погоды и эта легкая хромота прошла. А Бек все долгие весенние дни лежал на берегу, лениво смотрел, как течет река, слушал пение птиц, гомон весны, и силы постепенно возвращались к нему. Сладок отдых тому, кто пробежал 3000 миль. И, по правде говоря, в то время как заживали раны, крепли мускулы, а кости снова обрастали мясом, Бек все больше и больше разленивался. Впрочем, тут все бездельничали, не только Бек, но и сам Торнтон, и Скит, и Ник, в ожидании, когда придет плот, на котором они отправятся в Доусон. Скит, маленькая сука из породы ирландских сеттеров, быстро подружилась с Беком. Еле живой, он не способен был отвергнуть ее ласки и заботы. Скит, как и некоторые другие собаки, обладала инстинктивным умением врачевать раны и болезни. Как кошка вылизывает своих котят, так она вылизывала и зализывала раны Бека. Каждое утро, выждав, пока Бек поест, она выполняла свои добровольные обязанности, и в конце концов Олд стал принимать ее заботы так же охотно, как заботы Торнтона. Ник, помесь ищейки с шотландской борзой, тоже настроенный дружелюбно, но более сдержанный, был громадный черный пес с веселыми глазами и неисчерпаемым запасом добродушия. К удивлению Бека, эти собаки ничуть не ревновали к нему хозяина и не завидовали ему. Казалось, им передалась доброта и великодушие Джона Торнтона. Когда Бек окреп, они стали втягивать его в веселую возню, в которой иной раз, не удержавшись, принимал участие и Торнтон. Так Бек незаметно для себя совсем оправился и начал новую жизнь.
Шановні слухачі, прогучали сторінки оповісті Джека Лондона «Кліч протків», читав артист Павел Заруський.